говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Круглый стол «Кавказский перекресток. Отношения между государством и религиозными организациями в странах Южного Кавказа». Начало летнего призыва в турецкой армии. От призывников до откупников. И Испания. Похищение века и поиски Калекстинского кодекса. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. День крещения Руси патриарх Московский всея Руси Кирилл и католикос-патриарх Грузии Илья отметили совместным богослужением в Киево-Печорской лавре. Говорили о христианской любви, терпении и о российско-грузинских отношениях, в улучшении которых, по мнению католикоса, особую роль может сыграть патриарх Кирилл. Ну а какова роль самой грузинской православной церкви в Грузии? Как строятся отношения между религиозными организациями и государством в странах Южного Кавказа? Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект грузинской, азербайджанской и армянской редакции «Радио Свобода» ведут мои коллеги Андрей Бабицкий и Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана отец Ваграм Меликян, глава информационной службы Святого Престола Эчмиадзина Армянской Апостольской Церкви. Из Баку Алтай Гиюшев, теолог, историк, профессор Бакинского госуниверситета. И из Тбилиси теолог Левана Башидзе. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – свобода вероисповедания в странах Южного Кавказа и реализация этого права государствами региона. К этой теме нас подтолкнула ситуация в Грузии, где новый порядок регистрации религиозных организаций, а именно присвоение им статуса юридических лиц публичного права, вызвал крайне негативную реакцию грузинской православной церкви и многих православных верующих. Противники нововведений говорят о том, что у грузинской церкви должен быть отдельный особый статус, как у традиционной религии для подавляющего большинства грузинских граждан, и что получение аналогичного статуса другими религиозными течениями приведет к статусным и даже материальным потерям для грузинской церкви из-за возможной передачи храмов, в частности, армянской апостольской церкви. Мой первый вопрос в Грузию, который дала нам повод для обсуждения, Левана Башидзе. Что на самом деле дадут религиозным организациям, принятые парламентом и подписанные президентом поправки? Можете ли вы назвать поправки настоящей либерализацией, уравнением в правах религиозных организаций в Грузии?
Нет, по-моему, здесь полный сумбур, потому что просто поменяли закон, то есть поменяли кодекс, гражданский кодекс, и записали, что это не новый, здесь появилась новая возможность, то есть могут некоторые религиозные организации, некоторые церкви стать юридическим лицом публичного права. То есть как бы дополнительная возможность появилась. Но реально, что это означает, это нигде не указано. Потому что вот что такое, например, раз мы говорим об армянской апостольской церкви, да? Армянская апостольская церковь была, или была возможность у этой церкви быть юридическим лицом частного права, а сейчас эта церковь будет юридическим лицом публичного права. Ну что изменится? Реальное наполнение это в чем? Единственное, что понятно, что наше государство в лице парламента и президента, который подписал, хотят повысить статус или дать возможность некоторым церквам или религиозным организациям повысить статус. Но какое будет реальное содержание, то есть какие у них будут права дополнительные или обязанности, или льготы, это пока что не ясно. И эти самые тоже страхи и также пояснения тоже об этом говорят. Там говорится, что это ничего не изменит в смысле собственности и так далее.
Спасибо, Скоро. Леван. Теперь вопрос нашему эксперту из Армении, отец Ваграм. От своих армянских друзей и коллег я слышал практически исключительно положительные отклики на инициативу грузинских властей. Разъяснения от грузинского парламента могли бы остудить этот энтузиазм, но вопрос не об этом. Чего хочет армянская церковь в Грузии? Конкретно, образование своих епархий, возвращение храмов, если да, то в каком количестве? Может быть, конкордата, договора с грузинским государством, как у грузинской церкви?
Вы знаете, что недавно произошел визит, первоотцетический визит Верховного Патриарха и католикоза всех армян в Грузию в июне месяце, во время которого были подняты три группы вопросов. Вопросы, которые были обсуждены как с грузинской православной церковью, так и на встрече с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В результате это три группы вопросов. Первая группа – это вопрос правового статуса армянской апостольской церкви, и вопрос касается также других религиозных общин, но говоря именно от имени армянской церкви, я скажу, конечно, церковь нуждается в правовом статусе, потому что церковь не может быть зарегистрирована как неправительственная организация, NGO, что и до этого предлагалось как армянской апостольской церкви, так и другим общинам, католической церкви, мусульманской общине, как и принято в рамках международного права, потому что армянская апостольская церковь, она не только в Армении, но и по всему миру, и в разных странах она зарегистрирована именно как юридическое лицо публичного права. Потому что такая регистрация и подобает религиозным организациям. Вторая группа вопросов относилась к возвращению церквей. Я хочу тут определенно отметить, что речь не идет о возвращении, то есть имущества, то есть не о имущественных вопросах тут речь, а речь идет о возвращении всего лишь армянской церкви шести церквей, которые с установлением советской власти в Грузии были отняты у армянской апостольской церкви. И сегодня армянская 400-тысячная община в Грузии нуждается в этих церквях для полноценной организации своей духовной жизни. И третий вопрос, который был поднят Святейшим Патриархом, это вопрос сохранения и восстановления разрушенных храмов. Вы знаете, что в прошлом году один из храмов, который был предан забвению, именно в Тбилиси, разрушился. То есть просьбы и требования армянской церкви, чтобы соответствующее внимание оказывалось храмам, которые не возвращены церкви, и церковь не имеет возможности ухаживать за этими храмами, но эти храмы являются в первую очередь богатством и наследием Грузии. И следовательно, для армянской церкви было непонятно. Что касается принятых поправок в Гражданский кодекс, то армянская апостольская церковь приветствует принятие закона, потому что именно это и подобает вот многовековым отношениям наших народов, нынешнему сотрудничеству наших государств, я думаю, также диалогу наших церквей. Потому что в братской Грузии каким-либо образом непонятно, почему соседний народ, который испокон веков жил также на этой земле, имеет свою общину на этой земле, лишен права полноценно осуществлять свою церковную духовную деятельность, тем более, что армянская церковь свою деятельность распространяет лишь в рамках своей нации, то есть каким-либо образом другие нации не входят в состав армянской церкви, потому что она является национальной церковью. Слава Богу, во время своего визита вот в Грузию патриарх и католикос всех армян неоднократно и на встрече с президентом, и на встречах с патриархом, а также во время публичных своих речей говорил, что армянская церковь никоим образом не претендует на тот же статус, который имеет грузинская православная церковь в Грузии. То есть речь никогда не шла о конкордате с государством, а речь шла просто о регистрации церкви как юридического лица публичного права. Как и, например, в случае с церквями в Армении. То есть армянская церковь имеет особый статус, потому что есть отдельный закон, регулирующий на основе Конституции Республики Армения отношения армянской церкви и армянского государства, а остальные, все церкви, которые действуют на территории Армении, они просто регистрируются как религиозные организации, как юридические лица публичного права. И никаких проблем для их регистрации в Армении нету.
Спасибо, отец Ваграм. Теперь вопрос в Баку, Алтай Гиюшев. Поправки в Гражданский кодекс Грузии касаются не только армянской церкви, но и мусульман, большинство из которых в Грузии этнические азербайджанцы. Как вы считаете, нужен ли мусульманским общинам такой особый статус? И какой, собственно, он должен быть?
То, что происходило в Грузии, конечно, она тоже с интересом относился к этому азербайджанская общественность. Дело в том, что еще до принятия вот этого закона произошли некоторые события, которые вот с азербайджанской стороны отношение к тому, что происходило, было не очень-то позитивным. Дело в том, что, вот, например, если сравнить ситуацию с армянской церковью, дело в том, что, несмотря на то, что сейчас они будут регистрированы в Грузии как юридическое лицо, в то же время армянская апостольская церковь, она будет иметь влияние над армянской общиной, христианской общиной Грузии. Но ситуация с азербайджанскими общинами, она изменилась буквально несколько недель до принятия вот этого закона. Дело в том, что в Грузии была организована своя мусульманская духовная организация, и таким образом связь между духовной организацией в Грузии и духовной организацией мусульман Кавказа в Баку, она прекратилась. То есть шейх-ислам азербайджанский, он потерял влияние над своей паствой в Грузии.
Алтай, я хотел бы вас попросить, вот отец Ваграм нам кратко очень описал ситуацию с регистрацией религиозных организаций в Армении. Вы могли бы нам сказать, как дела обстоят в Азербайджане?
Закон о свободе вероисповедания был первым законом, принятым независимым Азербайджаном в 92-м году. Этот закон был очень демократичным законом. В дальнейшем, начиная с 96-го года, государство, оно ужесточало свой контроль над религиозной жизнью. Специально по этому поводу был создан Государственный комитет по работе с религиозными организациями в 2000 году. И вот в течение этого процесса государство создавало условия для того, чтобы авторитет управления мусульман Кавказа, оно всегда возрастало. То есть, например, допустим, если до 96-го года религиозные организации проходили регистрацию как религиозной организации только Министерство юстиции, начиная уже с 96-го года мусульманским организациям, чтобы пройти регистрацию, они должны были получить добро управления мусульман Кавказа. Дальше еще было принято еще одно дополнение к закону, когда мусульманские организации не имели права иметь религиозные центры за пределами Азербайджана. То есть все мусульманские общины должны были принять, должны были подчиниться управлению мусульман Кавказа. Сейчас это, допустим, в случае Армении это понятно, что все армянские церкви, они признают верховенство апостольской церкви. Тогда, когда, допустим, в исламе такого нет. То есть происходила очень интересная ситуация, когда, допустим, даже суннитские организации должны были принять, допустим, верховенство, верховную роль, религиозный авторитет, духовное управление мусульман Кавказа, руководителем которого являлся мусульманин шиит.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Напомню, в беседе «Кавказский перекресток» участвуют из Еревана отец Ваграм Меликян, из Баку Алтай Гиюшев, теолог, историк, профессор Бакинского государственного университета, и из Тбилиси теолог Леван Абашидзе. Беседу ведут Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Очень многие считают, что вот такое поспешное принятие поправок к закону – это лишь инструмент. Инструмент борьбы с церковью, которая пользуется в Грузии колоссальным авторитетом, и государству это, в общем, не очень нравится, они пытаются пошатнуть позиции церкви. Вам кажется такая гипотеза, ну, скажем так, аутентичной?
Нет, потому что, во-первых, надо сказать, что вот эти огромные права, которые есть у церкви, они как раз от нашего государства. То есть этот так называемый конкордат, конституционное соглашение, это наше государство было инициатором этого. Я думаю, что самое главное то, что в течение этих 5-6 лет, когда существует этот конкордат, все отчетливее то неравенство, которое есть, с одной стороны, между православной грузинской церковью и другими всеми церквами. То есть, понимаете, здесь речь идет о том, чтобы если бы у всех был равный статус, тогда не было бы проблем. Но другие церкви, будь то армянская церковь или лютеранская церковь, католическая церковь, они совершенно справедливо хотят более высокий статус, чем статус неправительственной организации. И, наверное, наше государство в лице парламента и президента были вынуждены как-то возможность такую получить более высокий статус дать. Но, конечно, это было очень наспех принято, без соответствующих разъяснений и так далее. Я хочу хочу очень коротко еще сказать, раз это идет речь о государстве и церкви. Ведь здесь у нас речь идет о Грузии, которая есть суверенная страна, и речь идет о правах человека и правах групп. Будь то азербайджанская община или армянская община, их права должны быть защищены, и не должно быть также дискриминации. Конечно, например, для армянской общины в Грузии духовным центром является Ичмиадзин, но одновременно они являются гражданами Грузии, и я думаю, что это должно быть естественно, что грузинское государство должно заботиться о ихних правах, и чтобы законы у нас были не дискриминационные, должна в первую очередь наше государство заботиться, чего, к сожалению, в религиозных вопросах пока у нас нет.
Ливан, я хотел просто уточнить один момент. Когда вы говорите об уравнивании в правах религиозных организаций, вы лично считаете вот эту практику заключения конкордатов между конкретной церковью и государством, может быть, неправильной, устаревшей, несовременной?
Да, я считаю так. Во-первых, конкордат настоящий есть только со Святым Престолом, то есть с Ватиканом, потому что Ватикан действительно является государством. В нашем случае были разные пути, то есть можно было принять закон специальный, можно было какое-то соглашение с грузинской церковью, которое есть, например, в Испании и в Италии, но решили идти каким-то новым путем, и это совершенно беспрецедентно, вот такое конституционное соглашение, которое есть, в котором есть элементы вот этого настоящего конкордата и дает очень широкие права грузинской церкви. И я думаю, что это немного со временем, понимаете. Вот у нас часто наши оппоненты говорят, что вот в других странах, например, в Англии или там в Дании там есть государственная церковь. Но эта государственная церковь – это дань истории, так сказать, это инерционность законов. И на самом деле реально в современных демократических либеральных странах реально никаких реальных преимуществ у этих церквей нет.
Спасибо, Ливан. Андрей Бабицкий задаст вопрос отцу Ваграму. Хорошо.
Да, отец Ваграм, ну, у меня вопрос в связи со всеми этими недавними событиями. Речь идет о халкидонских церквях, претензии на которые выдвинула грузинская церковь. Ваша позиция?
Вы знаете, вот в отличие от требований Армянской апостольской церкви вернуть ей 6 церквей, 5 из которых в Тбилиси, один храм в Ахалцхе, грузинская церковь поставила вопрос зеркального разрешения вопросов, и в данном случае она в ответ потребовала предоставить ей несколько монастырей и храмов на территории Армении. В основном, хотя еще не было поименно упомянуто, какие храмы грузинская православная церковь требует, но мы понимаем, что в Северной Армении находящиеся несколько монастырей, которые в свое время были под юрисдикцией армянских халкиданитов. То есть каким-либо образом требовать храмы, которые на протяжении истории никогда не принадлежали грузинской церкви, для нас, конечно, это непонятно, но я не буду отходить от выдвинутых вопросов Святейшего, который патриарх во время своей встречи сказал, что предоставьте нам факты, которыми вы располагаете, все обоснования, что эти церкви когда-либо находились под вашей юрисдикцией, и мы готовы рассмотреть все эти вопросы и впоследствии при необходимости обсудить с вами вопрос предоставления храмов.
Спасибо, отец Ваграм. И вопрос в Баку, Алтай Геюшев. Вот был задан вопрос и было высказано мнение о том, что практика создания духовных управлений на базе конкретных мусульманских общин – это такая достаточно распространенная и, может быть, естественная практика для ислама. Вы когда говорили о том, что в Азербайджане это восприняли с такой настороженностью и что вот эти события по выделению грузинских мусульман как-то свели на нет дискуссию по поправкам в грузинский гражданский кодекс, вы высказали, скорее всего, точку зрения официального Азербайджана. А как вы считаете, вот это правильная практика, или это все-таки создание вот этого грузинской общины, обособление ее каким-то образом помешает, может быть, общению азербайджанцев со своей этнической родиной?
Дело в том, что я думаю, что вообще в целом государству очень трудно навязывать свое видение вопроса верующим. Допустим, ситуация в Азербайджане, вообще в целом в исламе, отличается от ситуации в Грузии и в Армении. Для грузин, допустим, авторитет автокефальной церкви однозначен. Для верующих грузин, вообще для неверующих, даже для секулярных грузин, один из символов грузинской государственности. То же самое можно сказать про армянскую апостольскую церковь. То есть это армянин должен родиться, как раньше говорили, должен родиться в лоне армянской церкви, что-то в этом роде. Но ситуация с исламом, знаете, другая. Здесь отношения между центром и верующим строятся совсем на других началах. Вообще, в общем, идея создания духовных управлений, это было в свое время сделано с Российской империей, чтобы добиться лояльности мусульман, сделать их верно подданными Российской империи. Поэтому они, начиная где-то с 30-х годов 19 века, то есть после завершения завоевания Кавказа. То есть с чисто религиозной точки зрения вот эти организации, они не пользуются очень большим уважением среди мусульман. То есть связь, историческая связь между верующими и духовным центром, они складывались совсем на других началах. Я сейчас объясню, что происходит. То есть то, что сейчас делает Грузия, это практически то, что происходило, допустим, в Российской империи в 19 веке. Дело в том, что верующий азербайджанец никогда не будет считать вот духовное управление, сейчас созданное, допустим, в Грузии, своим духовным началом. Потому что его связь строится с своим духовным лидером, так называемым Марджай Таглит, то есть великим духовным лидером, который живет или в Иране, или в Ираке, или в Ливане. То есть люди такие, как Систани, известный, или тот же Хаменеи, или Анкерани, другие, которые живут в других местах. То есть это чисто, так скажем, формальная вещь. И вот Азербайджан тоже, начиная после, допустим, после независимости, азербайджанская власть, то есть азербайджанское государство тоже хотело вот укрепить авторитет духовного управления мусульман Кавказа. Сам шейх Ислам, он, конечно, уважаемый человек. То есть его уважают как внутри, за пределами страны. Но управление само, вот сама эта структура, она никогда не пользовалась уважением среди верующих мусульман. То есть это не то, что, допустим, армянская церковь или грузинская церковь для грузин или для армян соответственно. То есть это совсем другие отношения. Поэтому то, что происходит сейчас, вот это создание структуры, которая вот думает, что в каком-то смысле будет налаживать жизнь, духовную жизнь мусульман, это никакого практического, то есть результата там не будет. Сейчас с государственной точки зрения, вот вы сейчас говорите, как Азербайджан, дело в том, что начиная уже с 19 века было духовное управление мусульман Закавказья. То есть мусульмане, живущие на всей территории Закавказья, они практически подчинялись этому духовному управлению. Сейчас то, что происходит, это разрыв вот той традиции, которая существовала в течение 200 лет.
Спасибо, Алтай. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана отец Ваграм Меликян, глава информационной службы Святого Престола Эчмиадзина Армянской Апостольской Церкви. Из Баку Алтай Гиюшев, теолог, историк, профессор Бакинского госуниверситета. И из Тбилиси теолог Ливана Башидзе.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вели Демис Палан и Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Здесь рядом с шикарным районом, здесь рядышком цыганский район. Многодетные семьи. Вот они приходят и сидят своими малышами вот в этом пекле. Естественно, иностранцы жалеют и подают.
В «Поверх барьеров» передача о стамбульских нищих и бедняках.
Вот чтобы не сидела девочка на шее, чтобы ее не кормили. Вот девочку в 13-14 лет выдают замуж.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Члены Совета по правам человека при президенте России назвали произволом основание для отказа одному из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева в условно-досрочном освобождении. В Махачкале при обстреле автомобиля неизвестными погибли 3 человека. Личности погибших устанавливаются. Россия подготовит свой черный список американских должностных лиц в ответ на решение властей США закрыть въезд в страну для российских чиновников, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. В Норвегии в пятницу во второй раз после своего ареста будет допрошен Андерс Брейвик, взявший на себя ответственность за убийство 76 человек в результате взрыва в Осло и стрельбы на острове Утоя 22 июля. 32-летняя Нафиса Ту-Диалло, обвиняющая бывшего главу Международного валютного фонда Доминика Строскана в сексуальных домогательствах, в четверг, впервые с 14 мая, когда разразился скандал, появилась на публике. Она поблагодарила своих сторонников и призвала не верить распространяемой о ней негативной информации. На севере Косово американские и французские миротворцы взяли на себя охрану двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией, где в среду около 200 местных сербов напали на косовских полицейских. Военнослужащий дезертир арестован в районе военной базы Форт Худ в американском штате Техас, а в номере мотеля, где он проживал, обнаружено оружие и компоненты для сооружения взрывного устройства. В Египте процесс по делу экс-президента страны Хосни Мубарака и чиновников из его окружения, обвиняемых в причастности к убийству мирных демонстрантов, начнется 3 августа. В Афганистане при нападении боевиков на город Таринкот погибли, по последним данным, 22 человека, более 30 ранено. Ливийские повстанцы на западе страны сегодня начали наступление в районе города Гезая у границы с Тунисом. По последним сообщениям, город, который защищает силы Муаммара Каддафи, обстреливается из танков и ракетных установок.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Начало летнего призыва в турецкой армии, от призывников до откупников. И Испания, похищение века и поиски Калекстинского кодекса. В турецкой армии, второй по численности в Европе, начинается летний призыв. В начале августа тысячи молодых новобранцев отправятся отдать родине свой священный долг. В стамбульских магазинах военных товаров большие очереди. Родители и призывники запасаются летней формой, ведь служить придется в сильную жару, а в корзину призывника еще входят 3 пары ботинок, тапочки для душа, термостойкое нижнее белье, летние брюки, футболки цвета хаки, фляжки, куда обычно наливают, воду, чтобы спастись от сильной жары, и даже пудра для ног, чтобы не потеть. О роли армии в общественном сознании Турции рассказывает Елена Солнцева.
«Энбюк аскер, бизим аскер. Самый большой солдат – наш солдат», – кричат молодые новобранцы на призывных пунктах. Каждый юноша с детских лет знает, что обязан отдать патриотический долг своей родине. Патриотические призывы украшают буквари, тетради по математике, обложки учебников. Профессия военного самая популярная в среде 13-летних подростков. В турецких учебниках для начальных классов рассказывается о молодом новобранце Мехмеде. Когда Мехмеду было 20 лет, он отправился на воинскую службу. Однажды командир увидел, что ладони солдата окрашены хной. Он поинтересовался, кто это сделал. Мехмед ответил, что руки окрасила мать, но он не знает почему. Тогда командир попросил написать матери письмо, чтобы узнать причину. Вскоре пришел ответ. «Мой дорогой сын», – писала мать, – «ты спрашиваешь, почему я окрасила хной твои ладони? Скажи своему командиру, что мы используем хну в 3 случаях. Красим руки красивым девушкам, чтобы они удачно вышли замуж. Красим овец, когда приносим их в жертву Аллаху. Красим храбрецов, которые отправляются на службу в армию, защищая нацию», – продолжает преподаватель Стамбульской гимназии Эркан Эрдем.
«Армия – гарант светских завоеваний. Они Турецкой Республики. Мы постоянно говорим об этом школьникам на уроках патриотического воспитания. Среди детей пропагандируют турецкую мечту – быть военным. Учеников призывают быть готовыми отдать жизнь за Родину. Родина – мы – жертвы для тебя, пишут они в своих сочинениях. Главным примером называют основателя Турции Мустафу Ататюрка, посвятившего Родине свою жизнь».
Но молодые турки неохотно едут служить в горячие точки, хотя служба здесь считается самой почетной. На юго-востоке Турции, населенном в основном курдами, сосредоточена почти треть турецкой армии, более 200 тысяч солдат. танки, бронетехника, блокпосты, обстановка военного времени. Боевые действия с курдскими сепаратистами уносят жизни десятки турецких солдат. Погибших объявляют шахидами, героями, павшими за честь Родины. Семьям выплачивают солидные компенсации и льготы. Церемонию похорон с участием видных государственных чиновников транслируют по всем телевизионным каналам. Айдин, два года назад отслуживший в армии.
Современная турецкая армия вторая по численности в Европе. Призывают несколько раз в год. В стране проводится тестирование, кого-то отправляют в штаб, а кого-то на юго-восток Турции, в горы, воевать с курдскими боевиками. Говорят, что определение места службы – чистое везение. Но это не так. Обычно смотрят на уровень образования. Более образованных, с институтами, отправляют служить при штабе. На войну попадают самые бедные ребята из глубинки.
Даже за 10 месяцев невозможно подготовить новобранца к настоящим боевым действиям, считает военный пенсионер Айдын Карай. Вот и получается, что солдаты пачками гибнут в горах. Условия службы довольно тяжелые. Военные операции проходят в труднопроходимых горных районах на границе с Ираком, где скрываются курдские сепаратисты. Военные базы находятся высоко в горах, где уровень снега достигает нескольких метров. Боевые действия приходится вести небольшими группами «Командос», которые мобильные могут проникать в самые трудодоступные места. Бывает, что военное командование плохо ориентируется в ситуации. Не так давно суд юго-восточного города Ван принял решение об аресте бывшего начальника главного штаба вооруженных сил Турции генерала Яшара Бьюканыта после расследования событий трехлетней давности в провинции Хаккари, когда в результате террористического акта курдских сепаратистов пострадали 23 призывника. Генерала обвинили в бездействии. Он не принял необходимые меры для предотвращения теракта. Бывший майор Ахмед Ходжаоглу.
В восточных провинциях, где продолжаются боевые действия, солдаты опасаются выходить из частей, чтобы не быть убитыми из-за угла. На заседании Совета национальной безопасности в связи с высокими потерями военнослужащих было одобрено решение о привлечении к военным операциям исключительно контрактников. Правительство предлагает сформировать несколько профессиональных бригад для охраны турецко-иракской границы и ведения боевых операций на юго-востоке страны.
Однако и тут не все гладко. Разговоры об использовании в горячих точках профессиональных военных продолжаются уже более 10 лет. В армии уже прекратили назначать офицеров-резервистов на должности в подразделениях специального назначения «Командос». Кандидатов для прохождения службы по контракту планируют отбирать из числа призывников, отслуживших срочную военную службу. Выбирают самых рослых и физически крепких солдат. Однако многих не устраивает система оплаты. Рискуя жизнью, рядовой получает не больше гастарбайтера на стройке – около 1000 американских долларов. Военный пенсионер Айдын Питек, который более 30 лет отслужил в турецкой армии, впрочем, считает, что деньги – это далеко не все.
Турции армия дает шанс детям из бедных, неблагополучных семей выбиться в люди. Родители вынуждены отдавать своих детей с раннего детства на поруки государства. В военных училищах хорошо кормят, обучают бесплатно, учат жить. Так было и со мной. Я из Трабзона, севера Турции. У нас была большая семья, денег не хватало, меня отдали в армию. Довольствие в армии маленькое, но хватало. Теперь я военный пенсионер, получаю небольшую пенсию от государства, работаю.
15 месяцев службы в армии – это выкинутое из жизни время, пожимает плечами 17-летний стамбульский студент Ахмед, который в свободное от учебы время подрабатывает торговлей видеопродукции. Он не желает называть своего настоящего имени. Произносить такие слова, особенно в среде крайне националистически настроенной турецкой молодежи, довольно опасно. Группы воинственно настроенных турецких подростков собираются в парках, размахивают национальными флагами, скандируют военные марши, прославляя былые подвиги османских янычар. Рядовые граждане довольно лояльно относятся к их деятельности, сравнивая их с волками, санитарами леса, которые наводят порядок в стране. продолжает студент Стамбульского технического университета Ахмед.
С детских лет нас приучают к тому, что солдат должен быть готов отдать свою жизнь за родину. Нам говорят, что Турция гордится своими героями. Павших гордо называют шахидами, погибшими за честь родины. Их именами называют улицы, школы, больницы, корабли. Кто-то сосчитал, что около трети стамбульских улиц названы в честь погибших солдат. Однако мы видим, что священный долг существует не для всех. Многие начинают задавать вопросы: а почему я должен это делать, а другие нет?
Большое недовольство в среде турецкой молодежи вызывают откупники. Те, кто смог легально откупиться от реальной службы в армии. Стоимость откупа вводит Министерство обороны и Генеральный штаб. Обычно сумма колеблется от 7 до 10 тысяч евро. Закон действует только для тех, кто 3 года жил за границей. Зная это, состоятельные родители идут на хитрость. Чтобы уберечь от армии своих детей, отправляют их учиться в другую страну. По окончании вуза юноши обычно устраиваются на работу в иностранную фирму. Так поступила мать одного из призывников в Стамбуле, 60-летняя Айше.
Обычно в армию новобранцы собирают родители. В армейских магазинах покупают белье, трусы, носки и все необходимое, что нужно солдату. С этим мешком новобранец отправляется на призывной пункт. Мой сын долго жил и работал в Америке. Любой, кто не менее 3 лет проживает или работает вне территории Турции, может, заплатив определенную сумму, сократить срок службы. Эти средства государство использует в кризисных ситуациях. Чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения в августе 1999 года, Генштабу удалось собрать около 700 миллионов долларов откупных.
Солдаты-откупники страдают от безделья. Целыми днями чистят оружие, бегают в противогазах в условиях сильной жары, учатся заправлять кровати и отдавать честь. 30-летний стамбульский бизнесмен Джем Арман за 7 тысяч евро отслужил в городе Мерсен на побережье Средиземного моря.
27 дней я провел в армии и ничего не делал. Подъем, строевая подготовка, обед. Вся служба заключалась в том, что я сидел под пальмой, бегал в интернет-кафе, покупал командиру минеральную воду, звонил своей девушке. Нас хорошо кормили. Это был почти санаторий. Стояла 40-градусная жара. Нам дали оружие, наверное, времен Первой мировой войны. Я сказал командиру, что этими ружьями американские поселенцы убивали индейцев. Начальник посмеялся и ответил, что настоящее оружие на складе, и его берегут на случай войны.
Осман Мурат Ульке – самый известный в Турции отказник от службы в армии. Несколько лет назад молодой призывник публично сжег свою повестку и заявил, что не хочет быть солдатом по убеждениям совести. После этого он предстал перед судом по обвинению в дискредитации Института военной службы. Власти пытались насильно отправить его в военный гарнизон. Когда он отказался надеть военную форму и подчиниться приказам, его отправили в военную тюрьму за неповиновение. С тех пор его жизнь превратилась в настоящий кошмар. Он не мог получить паспорт, выехать из страны, открыть банковский счет. Независимый журналист Айхан Перканоглу.
Злостных уклонистов в Турции нет. Получить альтернативную службу в турецкой армии невозможно, ведь страна не признает права на отказ от военной службы. Случаи уклонения от призыва единичны. Не берут в армию слишком полных или лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Так что выбирайте сами. Многие идут на хитрость. Один мой знакомый, Вулкан, набрал около 100 кило только для того, чтобы не идти в армию.
Находящиеся у власти партия справедливости пытается ограничить влияние военных на жизнь страны. В минувшем году были приняты поправки к Конституции, которая позволяла установить контроль над военными в стране. Гражданским судам разрешили преследовать военных, приступивших закон, которых ранее могли судить только военные трибуналы. Начато судебное расследование против участников военной хунты, которая пришла к власти в 1980 году. Параллельно самые высокопоставленные военные чиновники находятся под судом по делу о военном перевороте, в ходе которого они хотели сместить действующее правительство Реджепа Эрдогана. План переворота получил название «Кувалда». Турция – самая молодая в Европе страна, где большинство населения мужского пола. Еще лет 20 назад около 40% жителей составляли 40-летние. Теперь же четверть населения – подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Демографы предсказывают, что в ближайшие годы страну ожидает демографический бум, и Турция станет самой молодой, густонаселенной страной в Европе. Средний возраст турка будет равен 32 годам, тогда как в Европе этот показатель составит около 45 лет. Если к тому времени Турция вступит в Евросоюз, то молодые турки во многом определят политическое лицо Европы. Что будет, если Турция так и останется страной солдат, которая представляет военную службу важной частью национального самосознания?
О роли армии в общественном сознании Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Правоохранительные органы Испании продолжают разыскивать так называемый «Калекстинский кодекс» – рукописное произведение 12-го столетия, пропавшее в начале месяца из собора города Сантьяго. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Автором кодекса всегда считался папа Каликст II, отсюда и название. Однако современные исследователи полагают, что он был написан несколькими авторами и собран воедино между 1130 и 1140 годами. Кодекс состоит из 5 книг, посвященных апостолу Иакову. Книга первая, антология литургии, занимает почти половину манускрипта и включает проповеди и литургии, связанные с апостолом. Книга вторая, книга чудес, содержит описание 22 приписываемых ему чудес. Книга третья, описание переноса тела апостола из Иерусалима в Галисию на северо-запад Испании. Книга четвертая, история Карла Великого и Роланда, описывает поход франков в Испанию и смерть рыцаря Роланда в битве в Ронсильванском ущелье. Книга пятая содержит практическое руководство для паломников и считается первым путеводителем по Испании. Кодекс представляет также интерес для музыковедов, так как включает первое известное трехголосное произведение. Кодекс хранился в специальном сейфе в оборудованном камерами наблюдения помещении архива. Архив размещается в одной из пристроек грандиозного собора, в котором находятся мощи апостола Иакова. Собор строился с XI века в течение нескольких столетий. По сути, это настоящая крепость. Кроме того, доступ к кодексу имели лишь 3 человека – 2 научных работника архивариуса и настоятель собора. Другие исследователи к нему допускались редко и лишь по письменному запросу научных центров, говорит настоятель Хосе Мария Диас.
Архив находится в ведении 2 сотрудников, специалистов по средним векам и новой истории, оба доктора наук. В тот день доктор Хосе Санчес, перед тем, как запереть архив, обнаружил, что в сейфе нет кодекса. Он позвонил мне домой, я тут же приехал. Мы все перерыли, документы нигде не было. Убедившись в том, что он бесследно исчез, я позвонил в полицию. Кстати, мы никогда никому не позволяли выносить кодекс из архива. Его демонстрировали специалистам тут же в присутствии наших сотрудников.
Как же мог исчезнуть довольно объемный документ, хранившийся в Сантьяго последние 8 столетий? Настоятель собора уверен, что лицо, которое его похитило, является профессионалом по части ограблений. Не исключено, что речь идет об иностранце. Во всяком случае, это не обычный вор, хватающий все ценное, что попадается на глаза. Очевидно, что он проник в архив, чтобы забрать именно кодекс. Ведь рядом находились предметы из золота и серебра, которые, как правило, привлекают внимание воров больше, чем книги. Однако эти и другие ценности оказались нетронутыми. Пропал только кодекс. Хосе Мария Диас.
Тот, кто похищал кодекс, прекрасно знал, о чем идет речь. Он знал, что это бесценное произведение, и знал, как к нему пробраться. Наше духовенство потрясено случившимся. Ведь мы берегли этот труд в течение многих веков, а теперь стали жертвой циничного преступления.
Мнение церкви о том, что похититель или похитители действовали по тщательно разработанному плану и были хорошо информированы о системе сигнализации и охраны собора, разделяют и многие эксперты-криминалисты. Кроме того, сейф не был взломан, его открыли ключом. Как мог попасть ключ или его копия злоумышленнику? Сотрудник полиции Артуру Фигейроа.
У похитителей наверняка был сообщник, который передал им информацию об архиве собора и помог туда проникнуть. Это мог быть кто-то из служащих или охранников, но не работающих или уволенных. На этот счет имеются тысячи версий.
Специалисты опасаются, что похитители, если недостаточно бережно отнесутся к кодексу, могут нанести ему невосполнимый ущерб. В таком случае, если пропажу в конце концов и обнаружат, то Испания все равно лишится величайшей реликвии. Искусствовед Элена Гомес полагает, что документ, выполненный на пергаменте, может погибнуть от малейшей сырости или даже от яркого дневного света.
Пострадают в первую очередь рисунки. Они потеряют свои краски. Некоторые страницы вообще могут рассыпаться. И это лишь часть рисков, которым подвергнется манускрипт, если он окажется в условиях слишком большой влажности или яркого света.
Криминалисты отмечают, что похищение было осуществлено в период с 30 июня по 5 июля. Точная дата и время неизвестны. Они не исключают и версию, что украсть реликвию мог кто-то из работников архива или священнослужителей, действующих самостоятельно, на свой страх и риск. Но все же преобладает версия, что кража была совершена профессиональными похитителями по заказу некоего коллекционера, испанца или иностранца. Приблизительная цена документа 10-12 миллионов евро, так что заказать похищение мог только очень состоятельный человек. Сторонники этой версии считают, что реализовать подобную ценность на черном рынке, заранее не имея заказчика, довольно трудно. Выставить на официальный аукцион тоже нельзя, а похищенным уже информированы все спецслужбы мира. Мнение на этот счет высказывает политический обозреватель телеканала «Интерэкономия» Алехо Видаль.
Это не тот случай, когда богатый коллекционер покупает очень дорогую картину или скульптуру и выставляет ее у себя в особняке. За этим похищением, возможно, стоит лицо с не вполне нормальной психикой, которое в качестве исполнителей своей навязчивой идеи завладеть старинным шедевром наняло профессионалов, не скупясь на расходы. Это лицо, разумеется, будет прятать свое приобретение и любоваться им в одиночку. Я полагаю, что полиции следует искать заказчика именно среди подобной своеобразной публики в Испании и за рубежом. Кстати, ведь круг довольно узкий, и тех, кто мог заказать подобное похищение, и тех, кто его мог осуществить. Тем не менее, расследование может занять много времени.
Другой аналитик, знаток криминала, юрист Марио Кондо, еще более сужает круг возможных заказчиков похищения. Он полагает, что речь идет о человеке, который ищет в кодексе некую мистическую тайну, которая поможет ему, к примеру, обрести долголетие или вылечиться от болезней. Кодекс действительно окружен массой легенд. Некоторые из них гласят, что в документе зашифрованы величайшие тайны. Марио Конде.
Сбыть подобное произведение на рынке трудно, так что для обычного похитителя оно особой ценности не представляет. Между тем, речь идет не просто о старинной книге. В ней содержится мудрость 12-го столетия. Легенды также гласят, что в кодексе зашифрованы магические познания. Так что, скорее всего, лицо, организовавшее похищение, не интересуется книгой как предметом старины, а лишь как источником неких тайных знаний, которым хочет приобщиться.
Напомним, что город Сантьяго является с 9 века одним из трех крупнейших центров паломничества христиан, равный по значению и Иерусалиму, и Риму. Именно с того времени пилигримы со всей Западной и Центральной Европы шли в отдаленную область Испании, чтобы поклониться хранящимся здесь святым мощам. Много паломников в храме и этим летом, что, разумеется, затрудняет работу криминалистов. Ведь хотя доступ в архив ограничен, в его помещении, если охрана немного отвлечется, постоянно норовят пройти любопытные и паломники, и туристы. Камеры наблюдения фиксируют их присутствие. Теперь полиция разбирается, кто из лиц, запечатленных камерой, мог быть туристом, а кто злоумышленником. Совместно с местными полицейскими работает и бригада специалистов, прибывшая из Мадрида. Они изучают материалы видеонаблюдения, ищут возможные следы преступления, отпечатки или какие-либо частицы, которые позволили бы определить ДНК похитителя. Комиссар Бенигно Рока, начальник управления национальной полиции Испании по провинции Галисия.
На месте работают наши специалисты-биологи. Они пытаются определить ДНК и любые другие данные, которые позволили бы выйти на след преступников. Одновременно задействованы все обычные механизмы, приводимые в действие в подобных случаях. К работе подключены разные подразделения испанской полиции. Ориентировка по линии Интерпола разослана нашим зарубежным коллегам в рамках международного полицейского сотрудничества.
Похищение кодекса охарактеризовано как кража века. Оно привлекло внимание испанских политиков как в центре, так и на местах. говорит руководитель региональной администрации Галисии Альберто Нунес Фейхо.
Надо набраться терпения. Я уверен, что через несколько недель или месяцев кодекс будет обнаружен. Я, разумеется, не знаю, где его найдут, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вернуть это достояние.
Тем временем левые испанские политики поспешили использовать происшествие для атаки на церковь. К примеру, Гильермо Васкес, представитель так называемого националистического блока Галисии, обвинил церковь в том, что она плохо хранит ценности, которые принадлежат всему народу. Он напомнил, что в Испании у священников хранится до 80% предметов, представляющих художественную и историческую ценность. Они сосредоточены, помимо Сантьяго, в Толедо, Авиле, Бургасе и некоторых других городах. Васкес даже потребовал изъять у церкви все ценности.
Следует подумать и провести обсуждение на тему, должны ли национальные сокровища, имеющие столь большое значение для нашего народа, продолжать оставаться в руках церкви, или же они должны быть переданы государству. Полагаю, что эти дебаты следует провести немедленно.
Кстати, церковь, по признанию специалистов, хранит ценности значительно лучше, чем это делает испанское государство, хотя располагает для этого весьма ограниченными средствами. Криминалист Франциско Перес.
В нашей стране множество шедевров старины, живопись, скульптура, ювелирные изделия. И охраняются они недостаточно. Возможно, это происходит потому, что у нас слишком богатое историческое наследие, и мы его недостаточно ценим. А ведь за этим наследием беспрерывно охотятся любители легкой наживы, чтобы сбывать на черном рынке. Кстати, на этом рынке реликвии истории и культуры Испании весьма ценятся.
Франциско Перес, в отличие от других экспертов, не уверен, что кража кодекса осуществлена под заказ некоего миллионера, а посему предупреждает, что документ может попасть в руки перекупщика, который с целью быстрой реализации похищенного захочет распродать его по частям.
Я не исключаю, что кому-то может прийти в голову расчленить кодекс на страницы. Все возможно. Ведь на международном черном рынке краденных произведений искусств и антиквариата можно сбыть буквально все, что представляет ценность.
Полиция приводит неутешительные данные. Оказывается, количество краж исторических ценностей в Испании выросло только в прошлом году на 22%. Впрочем, испанцы помнят, что в 70-е и 80-е годы прошлого столетия в стране орудовал некто Рене Альфонс Вандерберш по кличке Эрик Бельгиец. Когда его, наконец, поймали, он заявил на суде, что воровать в Испании исторические ценности так легко, что это дело напоминает ему детскую забаву.
О поисках Каликстинского кодекса рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основание для условно-досрочного освобождения Лебедева Платона Леонидовича не усматриваю. И удовлетворение ходатайства осужденного прошу отказать.
Нападение на чиновника было совершено около половины девятого утра.
В течение нескольких часов мы слушали эту запись, из которой
мы следует... Мы стояли на тротуаре общего пользования. Чоповцы просто подбежали, стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.